Здравствуйте, уважаемые слушатели, они же зрители программы «Женской логики». В прямом эфире на радио «Медиаметрикс» наша программа после майских праздников снова «Женская логика», проект «Союза женских сил». Ура! Здравствуйте! Ура! Это, конечно, не тому, что каникулы закончились, а тому, что пришла весна, наступает лето, и мы снова, в общем-то, в эфире. Меня зовут Елена Симаева, я сегодня снова с вами. Еще раз повторю, «Женская логика», проект «Союза женских сил» в прямом эфире на радио «Медиаметрикс». И вы, кстати говоря, тоже можете к нам присоединиться. У нас работает это номер WhatsApp 8-9-7-7-5-600-205, его вы видите на экране. Если вы хотите задать вопросы моей гости, а я ее представлю буквально через пару минут, если вы хотите, может быть, предложить мне какие-то темы для дальнейшего обсуждения в следующей программе, тоже милости прошу, пишем. Ну и, собственно, иногда на этот номер мы просим вас написать вопрос именно для того, чтобы подарить вам какую-то вещь от гостя или гости, который приходит ко мне в эфир. Сегодня подарки тоже будут, и, кстати, я напоминаю нашему слушателю Василию, что, собственно, ваш подарок, книга и диск Юлианы Донской вас ждет. Приезжайте, забирайте, милости прошу. Ну и, собственно, вот такое вот вступление. А теперь пора, наверное, представить мою гостью. Мы сегодня будем говорить о высшем образовании, о том, вообще я буду задавать провокационный вопрос, нужно ли оно сейчас в этом веке, в этом мире изменившемся. Буду я мучить всеми этими вопросами, не только этими, но и о проектах мы тоже очень интересных поговорим. Елена Вячеславовна Липунцова, доктор технических наук, профессор и автор проектов «Высшие имена», «Золотые имена высшей лиги», вот так вот, да?
Высшей школы.
Да-да, высшей школы, собственно, «Профессия в руки» и многих-многих других, о которых мы сегодня будем говорить. Добрый день.
Добрый день.
На самом деле проектов очень много, да, я даже, в общем-то, начала путаться, потому что там еще и школа шоколада, и много-много чего. Давайте по очереди. Я очень хотела с вами поговорить изначально на вопрос о высшей школе. Вот вы такой увлеченный человек, видно, да, и по проектам, по всему. Но как вы считаете, я прям в лоб, высшее образование, нужно ли оно сегодня? Потому что мне кажется, что людей с высшим образованием стало настолько много, что в нашем обществе возник некий дисбаланс.
Во-первых, я очень признательна за то, что вы меня пригласили в студию, и очень, очень такая, знаете, эпохальная и очень важная концепция, такая женская логика, которая, наверное, будет, и некоторые вопросы у меня будут, и ответы будут с какой-то степени женские.
Многие сочтут уже мой первый вопрос оттуда, женской логики.
Да, женская логика, и это очень значимо и важно, о том, что вы говорите с разными, я смотрела вашу передачу, и, в общем, вижу, какие прекрасные, удивительные персоны приходят к вам, и очень разноплановые, и мне очень почетно и очень весомо поговорить о такой теме, как высшее образование. Спасибо большое, что сейчас именно такой акцент. Но прежде всего, почему я увлечена, и увлеченность моя такая, потому как это моя профессия.
Можно я прямо на секунду вас перебью? Я сейчас еще поясню свой вопрос. Я тоже человек с высшим образованием, конечно же, да, больше того, я писала такой диплом, я писала его вот в Московской библиотеке, да, там исследовательский, на ту тему было вообще всего 8 книг в мире. То есть меня там просто звали... Но я не выбрала, да? То есть, а вы выбрали все-таки пойти в эту научную стезю? Вот почему, да?
Почему? Ну, ответ совершенно очень на поверхности. Моя семья отдала высшему образованию 168 лет в совокупности.
То есть вы потомственные.
Мы потомственные, да. Мы степенённые все. То есть у меня папе 80 лет, он до сих пор является преподавателем высшей школы в университете. А только в этом году свою самую основную статус как завкафедра передал своему преемнику молодому. Моя мама тоже в 50 лет в высшей школе проработала, 55. А дочь остепенена, зять остепенен, муж остепенен.
То есть... И внуки, видимо, туда же по той же дороге пойдут.
Ну, немножечко другое. У них есть свои направления, я этому очень рада. Но, тем не менее, мы знаем, что такое высшая школа, и это отрасль. Отрасль высшего образования. Вы сказали намеренно, да, такой провокационный вопрос.
Да, именно потому что, как вы сказали, знаете, что такое высшая школа.
Да,
сейчас я в этом убеждаюсь.
Да, я практически хочу сказать о том, что у меня есть уже небольшой опыт. Я с 1985 года в высшей школе преподаю, то есть прошлый век. И, соответственно, я, конечно, могу сказать, что есть определенные эпохальные вещи, которые все-таки они связаны с изменением менталитета, изменением страны, изменением риторики, общей
С
внешней,
изменением
да, там,
мира, в общем-то, это тоже
мира,
нужно признать.
трансформации. Мир становится совершенно другой, он
Угу.
цифровой в какой-то степени. Я вижу, могу даже сказать характеристику, какие были студенты в 90-е, 80-е, в нулевые и в 10-е года и сейчас, это совершенно разные дети, совершенно с разным таким кругозором и менталитетом, но прежде всего дети очень хорошие. А самая главная наша задача, преподаватель, найти вот правильный ключик к каждому.
Елена
Сейчас...
Вячеславовна, прямо на секунду тоже перебью. Скажите, а какие это вот дети разные? Вот если сравниться, опять же, с 80-ми, да, прошлого века и нынешними детьми, в чем их разность? И те дети были хорошие, да, а в чем разность?
Но сейчас больше личность.
Угу.
А сейчас многие, с учетом того, что сейчас немного другая система образования, ребятам приходится работать уже непосредственно, да, по профессии, либо не по профессии. Но тем не менее, мы прекрасно понимаем, потому что сейчас есть те реалии, которые возникают. И порой возникает момент такой, что молодые люди, молодое поколение более компетентны в практикоориентированных вещах, чем нежели те преподаватели, которые вот
Преподают.
преподают.
Но это
Это
вы,
как
наверное,
раз-таки
говорите о
та
своей
грань,
профессии, да? Потому что
да,
это технология, информационные
технологии.
технологии.
Здесь руку на пульсе нужно держать постоянно.
Угу.
Каких-то 2-3 месяца, если ты не будешь в этой профессии и не мониторишь анализ того, что происходит, ты уже практически выходишь во внешнюю среду уже совершенно неподготовленным. И вот задача как раз-таки, вы обозначили нашу организацию, Лига преподавателей вашей школы, вот одно из направлений, которое мы хотим, и наша концепция, цель, задача создания, она всего лишь 2,5 года, и мы хотим как раз-таки поднять сам по себе статус самой профессии преподавателя высшей школы, потому что сейчас многие говорят о том, что, возможно, скоро это умрет профессия, как в априори.
Да, ну вот мой вопрос, он не случайный
Да,
именно, да, потому
не
что.
случайно. И, возможно, заменить менторством, наставничеством и другими категориями,
Угу.
да, которые патронатом. Сейчас можно уйти в онлайн, а не в офлайн.
А в онлайн-школе вообще, в принципе, очень
Это
сложно
сейчас
понять, кто преподает.
очень серьезная сейчас тема и весьма необходимая.
Угу.
Я хочу сказать, что и то, и другое имеет место быть. И я предполагаю, как вот преподаю, и предполагаю о том, что немного нужно изменить само по себе методику преподавания в вузах. Но в каком плане? Что более такими модульными образования, лекционные курсы, практикоориентированность намного больше должна быть. И вот сейчас одно из направлений, такая кейс-стади, то есть это ситуационное образование, оно достаточно интересное, давно развито в мире.
Угу.
Я только приехала из Гарварда, из MIT, и могу сказать о том, что мы не хуже. У нас был большой-большой такой семинар, в котором я получила там аттестат и так далее. Но, тем не менее, было более 60 школ мирового уровня бизнес-школ. И мы были представлены 5 человек из России. Это был очень интересный такой мозговой штурм и преподавание. Мы получали знания и сами показывали себя. Я вам хочу сказать, что российское образование не хуже. В
Угу.
чем есть
Ну, вообще
маленький...
говорили, что российское образование, во всяком случае, прошлого века, это одно из лучших в мире
Это вообще, в
все-таки.
принципе, в основном сейчас пересматривает, анализирует, и многие страны берут это как за основу. Некоторые уже цивилизованные, как
Угу.
и значимые страны, понимают это и уже давным-давно взяли за основу. И вы знаете, я хочу сказать, что имея общение с бизнес-школами, с университетскими центрами и разными типами лабораторий, я пришла к выводу, что у нас очень большой потенциал. В чем наша большая задача и необходима вот цель? Мы не умеем себя упаковывать.
Ну это да, это, знаете, к разговору как раз я хотела вам задать этот вопрос. Помните, да, вот в конце прошлого века, опять же, престиж российского диплома, но он был практически нулевой. То есть почему-то считалось, что ты приезжаешь в Европу, в Америку, да, и, в общем, должен заново учиться. А При этом, при том, что вот в начале этого века заговорили, что все-таки наше образование было прекрасно. Сейчас престиж российского диплома, он как-то вот поменял свой статус?
Есть вообще мировые и международные стандарты, по которым нужно жить. Угу. И, безусловно, к ним нужно к общему знаменателю подходить. То, что специалиста как персону и студента как персону за рубежом очень ценят. И это я видела буквально в разговоре с моими коллегами, те, которые являются тоже технарями, извините, такой слоган.
Ну, так говорят, да, да, да. Почему бы нет?
Да, то есть все, что связано с технологическим, техническим образованием и так далее. И для преподавателей из университетов зарубежных большая честь, когда приезжает студент, подготовлен, ну, допустим, магистратуру. И очень здорово, когда читают лекции наши преподаватели. Мы пришли к выводу, что нам нужно немножечко не бояться внешней среды и больше все-таки показывать, в чем мы сильны. И вот как раз-таки один из наших проектов Лиги преподавателей высшей школы – это как раз-таки проект «Золотые имена высшей школы».
Я, наверное, покажу сейчас книгу, да, пока.
Спасибо большое, буду очень говорить.
Да, я напомню, что программа «Женская логика», проект «Союз женских сил», да, вот сейчас я книгу показываю. Да. Вот эту книгу мы можем, кстати, подарить за самый интересный вопрос, да, который это... Елена Вячеславовна сочтет интересным.
Но у нас еще один маленький, да, презентик, еще одна книга,
возможно. Мы до них дойдем, да, в номер WhatsApp вы видите, можете писать свои вопросы. Но вот продолжите тогда говорить про этот проект.
На самом деле этот проект очень весомый и значимый для нас, для нашей организации, для высшей школы вообще, по той причине, что ему всего лишь год, но отклик в этом проекте «Золотые имена высшей школы» мы получили в 69 регионов.
А в чем суть?
Суть, да. Вот как раз-таки, наверное, может быть, можно сделать как аналогию по «Учитель года», но в высших учебных заведениях очень трудно выбрать одну персону в году, потому как у нас очень много направлений, очень много квалификаций, очень много, ну, наверное, таких вот физики, лирики, медики, педагоги, и так далее.
Очень разные.
Очень разные. И критерии очень было бы трудно найти, во всяком случае, для нас. И мы считаем, что как раз-таки в высшей школе нужно говорить о так называемом совокупности, о сообществе золотых имен, которые существуют. Порой бывают такие мысли, когда говорят, что этот человек, ну, приблизительно такой уже почтенный возраст, у него он уже как бы песок. А мы говорим о том, что песок, но золотой. И оттуда вырос.
Прекрасно.
Да, да, да. Это, кстати, между прочим, такая была вот действительно дискуссия, диалог, и я как-то так очень сильно так запал, мне такой, в общем-то, момент, но тем не менее я считаю, что все профессионалы, профессура, которые имеют уже почтенный возраст, а в нашем конкурсе и в нашем проекте участвовали самому почтенному 92, и академики Российской академии наук, самому молодому 27, лет.
27-22, вот это разница.
Представляете, какая разница, да.
И вот это конкуренция.
Да. И наша была задача у нас с номинациями, с этим проектом я готова рассказать, могу поделиться и ссылками и так далее. Вот. И самое главное, что нас услышала власть, фонд президентских грантов. И мы были вот услышаны, замечены этой ну, наверное, самая основная цель – создать сообщество профессионалов для того, чтобы в дальнейшем быть наставниками для молодых, и не только молодых, наставником именно этой профессии.
То есть поднять престиж преподавателей,
преподавателя,
высшей школы,
вы уже говорили, да? Да,
а и как сама часто престиж... будет?
И самый раз в году, у нас это второй год идет, мы сейчас, у нас очень важная задача, есть победители, их, мы получили более 900 заявок, мы отследили каждую, 10 тысяч листов типографских я распечатывала и сама все практически прочитала, но это независимые комиссии, независимые эксперты, которые были по номинациям разбиты заявки.
Эксперты, я правильно понимаю, что тоже так же преподаватели высшей школы, экспертами
Ну, практически
тех,
всегда же,
принять участие,
вы
да?
знаете, это подготовленные и члены Координационного совета нашей лиги, и члены комитета. То есть это те люди, которые не аффилированы, они не заинтересованы в этом, и порой это, в общем-то, независимая оценка, которой практически никак нельзя повлиять.
Да, я имею в виду, насколько они могут оценить, насколько они эксперты, знаете, потому что то, что вы сейчас говорите, кто участвует, да, ну то есть это светлые умы, это метры, да, это даже, может быть, монстр.
Да, у меня даже до сих пор сейчас, я когда вот говорю об этом, мы трепетно все в офисе стоят личные вот дела, всех 900. И те, которые прошли лучшие из лучших, мы считаем, что 900 те подали, они тоже уже лучшие из лучших, и являются лауреатами нашими. Ну, как бы те люди, которые уже откликнулись. И, в принципе, мы прекрасно понимаем, что сообщество профессорско-преподавательского состава является активными гражданами Российской Федерации. Что бывает наоборот, говорят, что мы как-то, знаете, интеллигенция, она такая в стороне, ничего подобного. Очень важный момент о том, что это имеет продолжение. Теперь из тех призеров, победителей, мы создаем профессиональное экспертное сообщество, мы их учим, и они теперь будут тоже являться как экспертами уже следующих, будущих заявок, которые мы получим.
А, собственно, что конкурсанты, ну, я не знаю, или делают, или по каким критериям их оцениваете?
Очень серьезные критерии. Есть положение о конкурсе, есть положение о критериях. Все это очень прописано, и достаточно, если это необходимо, можно.
Нам сейчас чуть-чуть скажите
тему.
Ну,
во всяком случае, определенные есть KPI, которые нужно постигнуть. И вот именно в той.
Это анкета.
Да,
вот
это анкета.
Это
анкета.
Это какие-то работы, представление работы.
Это обязательно работа,
да,
это и научные. Mm-hmm. Если это, допустим, на номинации социальной, то это какие вы проекты делаете. Если это с точки зрения за вклад в науку, то, по сути дела, что именно. Если это относительно использования информационных технологий в преподавании, то какие именно. То есть есть определенные номинации и есть критерии, и есть описано, по каким критериям и как практически подают заявки. Но самое главное, что мы сделали настолько легко, лайт, для того, чтобы было приятно с нами в дискуссии. И самое главное, что сейчас мы уже с 9 ноября, у нас была церемония в Общественной палате Российской Федерации, нас было вместе 483 человека. Мы были очень горды и гордимся до сих пор нашими победителями. Мы с ними сейчас в активном диалоге. И многие из наших победителей уже читают золотые лекции на площадке Российской государственной библиотеки в Доме Пашкова.
То есть они стали золотыми, да. Эти преподаватели, да? Они вот не просто вошли в книгу.
Нет,
я сейчас
просто...
еще раз покажу, потому что
да,
мы
ее можно,
можем ее подарить.
Да. Она, к сожалению, в пластике,
задаете.
Поэтому мы не можем ее полистать.
Это
но
хорошо,
это как раз-таки,
да.
Наверное, интрига.
Тут представит тот, кто ее получит.
Да,
вот номер WhatsApp
на
экране. Пишите вопросы Елене Вячеславовне, если они у вас есть, или сюда.
Как раз, наверное, будет очень
то есть
интересно.
Это не просто люди, которые стали вот в этом списке, да, нет, золотыми нет, на высшей лиге.
Я могу
лиги.
Только
это
вот
еще,
здесь
наверное...
показать, может быть, вот этот как раз-таки маленький тогда раскрыть, ну, как-то полистать, вам, наверное, будет удобнее, кто наши партнеры и кто нас... Вы знаете, сам...
Я думаю, это на сайте,
это
смотрите,
как смотрите,
я
да, да,
хочу задать
сайте,
вам
да.
Свой вопрос до конца. То есть это не просто золотые имена,
нет.
Скажем так, теоретически, да, эти преподаватели, то, что вы назвали, становятся золотыми, а они становятся более престижными, да, и, может быть, даже более востребованными.
Вы знаете, очень-очень прекрасная была реакция вузовской среды, ректорского сообщества, либо советов ректоров, либо даже депутатов и сенаторов тех регионов, которые получил отклик. Знаете, в некоторых вузах у нас были уже по результатам, которые мы получили после церемонии, нас приглашали и на советы ректоров, и на ученые советы. Это было очень красиво, торжественно для будущих и для коллег представлено, то, что персона стала золотым именем. Вы знаете, и самое главное о том, что все прекрасно понимают, если говорить о университете, безусловно, без ректорского сообщества и без управленческого аппарата ничто, ничего не происходит. Но есть так называемое еще студенчество, ради кого мы вообще преподаем и служим. И, безусловно, кто? Это преподаватель. Это тройственный союз, он должен быть всегда. И если это мы понимаем, каждый из стейкхолдеров этого такого тройственного союза, получается очень хорошие единомышленники. Вы знаете, когда я очень много сейчас по роду своей деятельности, когда была и есть как доктор технических наук, профессором МГТУ имени Баумана, я сейчас больше езжу с этим проектом, и я всегда вижу о том, что, ну, наверное, все-таки очень важная персона – это ректор. Как он воспринимает социальные проекты, как он воспринимает студенчество, как он воспринимает вообще само по себе преподавателей. И можно сразу судить о вузе, о региональных вузах, неважно, какие там федеральные, опорные, либо это просто вуз регионального значения. А сразу видно, кто есть хозяин. Вот заходишь, и ты понимаешь, как, к кому относится и каким, с каким почтением. А вы знаете, больше всего нам интересно сейчас как раз-таки создание, и самое интересное, мы как со своими, допустим, проектами уже профессиональными бываем на других площадках там, и заинтересовываются сейчас международные организации, преподаватели, профессура зарубежная, они говорят, мы тоже хотим участвовать.
Вот как, то есть, да, может быть, да, что уже следующий конкурс он будет
у нас включать есть в себя номинации,
имена у нас, высшей школы Европы и мира?
У нас есть номинации международные проекты, но обязательно нужно, чтобы это было российское и следующее, ну там, российское, германское, и китайский, и так далее, да? То есть персона все-таки и вуз непосредственно, потому что мы все-таки говорим о национальном проекте, но мы задумываемся о международном тоже.
Какие молодцы. Елена Вячеславовна, все-таки я вижу, что вы человек увлеченный, да, я ни в коем случае не хочу принизить высшее образование, тем более сама имею диплом, но я не могу, опять же, не задать этот вопрос, да, а все-таки нужно ли высшее образование, потому что мне кажется, что у нас большой перекос людей с дипломами, которые они зачастую, и вот недавно, да, видела объявление, там, куплю, напишу диплом за деньги, да, то есть, которые они зачастую покупают, и в то же время у нас нет людей средних специальных профессий. У нас вот в стране, во всяком случае, да, в 90-е, в начале 2000-х, правда, получилась эта вот ямка. Средних специальностей нет, а все идут в высшую школу, и потом эти юристы-менеджеры, диплом лежит, они зарабатывают чем-то другим. Так нужно?
Очень хороший вопрос, очень сложный вопрос, и, с другой стороны, совсем простой. А, знаете, как бы такая риторика, дедукция-индукция, да, сверху-снизу, как мы пойдем. С точки зрения, понимаете, какая ситуация? Образование и образованность – это очень разные вещи. Можно иметь очень большое количество дипломов, и при этом, когда ты приходишь к работодателю, тебя видят как персону. То есть, если ты программист, ты не можешь там что-то сделать, ту программу, которую просят, да, как входной такой момент отчета твоего, то, соответственно, грош цена твоему диплому или там, тому, что ты говоришь о том, что ты имеешь какие-то квалификации. Если ты хочешь амбиции, ну, или какие-то такие не в ладу с самим собой, ну, наверное, тот человек будет покупать себе дипломы, но я думаю, что уважающий себя человек, уважающий себя молодой человек, наверное, все-таки понимает о том, что сейчас это очень важно, ну, не купить, а создать, разработать и показать свои знания, чем нежели, по сути дела, как которые говорят, там, допустим. Не знаю, у меня таких за мою педагогическую, преподавательскую деятельность не было. Я каждый мой... Вот сейчас это называется ВКР, выпускные квалификационные работы. Раньше это было дипломы, когда это было пятилетнее, да, там, образование. Ну, допустим, те же самые выпускники, магистры или там, инженеры будущие, проходят через меня. И я каждого знаю, и я знаю те проекты, которые там более там, 10 лет там, назад были сделаны, они растут, они живут, я вижу их в пространстве интернет, я теперь с ними являюсь, ну, наверное, уже партнерами, когда такие большие порталы возникают и так далее.
То есть я правильно слышу, что этот вопрос, зависит от руководителя. Наверное, все-таки не в компетенции высшей школы, да, что это, наверное, более такая история всего государства в целом, да, и...
Знаете,
а если ваше личное мнение?
А вы знаете, я хочу сказать о том, что сейчас...
Да.
Я хочу сказать, в принципе, что сейчас для среднего профессионального образования очень делает много государства. Ну, например, тот же самый очень серьезный конкурс WorldSkills, который практически в мире, он вообще 1947 года. Мы совсем недавно присоединились к этому движению. Но это движение почему возникло? Тогда, когда после войны нужно было быстрой профессии, восстанавливать мир и так далее, и ну, понимали, что нужно сообщество. В любом случае, когда возникает что-то нечто, нужно, конечно, координировать. И вот этот проект, как WorldSkills, он как раз-таки и понимает, мониторит, какие профессии необходимы. Мы же прекрасно понимаем, что есть атлас новых профессий, атлас умирающих профессий, их называют пенсионные профессии или так далее. Да? Ну, то есть, в принципе, сейчас давность такова, какая она есть. Но, вы знаете, есть небольшая, наверное, как это такая тонкая грань. По той причине, что профессиональное образование сейчас более практикоориентировано. И многие ребята, которые приходят из училищ, колледжей и так далее, присоединяются к высшему образованию, это было всегда, каждый год. Они более, и в любые времена, в любые десятилетия, они более практикоориентированы. Но очень важно этот вот базис, который говорит о том, что необходимый фундамент, на котором ты строишь дом.
То есть, чем больше людей с высшим образованием, тем лучше.
На мой взгляд, да.
Для общества.
Я могу ошибаться, но я считаю, чем человек более вдумчив, и высшее образование дает, мы учим научить учиться. Это очень важно, это очень значимо. У нас проекты есть такие, что у нас детки из...
Да, я еще хотела просто вас спросить вот о чем, пока мы далеко не ушли, вы так прекрасно говорили о том, что действительно есть атлас новых профессий, да, есть умирающие профессии. Вот то, что касается высшей школы, есть ли какие-то профессии или отрасли, которые, правда, может быть, ну, теряют, да, свой престиж, или есть, вот если есть такие профессии, сферы в высшей школе, которые никогда не потеряют своей надобности иметь вот именно высшее образование?
Очень сложный вопрос, и я, наверное, не совсем специалист в Роструде и так далее, да? Я могу отвечать за свою сферу деятельности.
Да, за свою сферу деятельности,
которая, вообще-то, я преподаю. И, вы знаете, я пришла к выводу, что любому молодому человеку нужен наставник, любому человеку нужен тот... знаете, онлайн — это очень здорово, но когда ты заходишь в аудиторию большую, и ты видишь эти глаза, которые тебя ждут, и ты видишь потом, как они вырастают, когда они становятся специалистами. Ведь не зря же говорят, 5 век до новой эры, еще такой есть, философы говорили, создай себе ученика, чтобы у него потом учиться. Это, безусловно, сейчас такая есть, и у меня очень много моих учеников, которые теперь мои, ну, наверное, уже наставники в каких-то определенных направлениях, по той причине всего невозможно знать, и я прибегаю к их консультациям, прибегаю к их мнению, и я очень часто приглашаю моих уже молодых коллег, которые только-только были моими студентами, и через некоторое время становятся великолепными специалистами, для того, чтобы они рассказали о своем направлении молодым магистрам, студентам и так далее. И я этого не боюсь, потому что это очень сложный вопрос, да, вот имеешь ли ты право.
Конечно.
Очень сложный вопрос, но когда ты понимаешь о том, что всего знать невозможно, и лучше пригласить того специалиста, который именно в этом направлении, это будет честнее для молодого поколения, для студентов. Но самое главное, надо научиться быть в диалоге. И это очень важный вопрос, и видеть сразу же в человеке, даже в маленьком человеке, личность.
Вот, а теперь про маленьких людей, почему я там головой это замотала, да, потому что я хочу отдельно поговорить об этом проекте и, собственно, о том, что действительно вы участвуете в проектах не только высшей школы, но это проекты и для самых маленьких, те профессии, да, которые, как вы сказали, вот изначально, что он может быстро получить, да, какую профессию. Собственно, вот есть такая книга, от которой мы сейчас будем отталкиваться и будем говорить о «Профессия в руки», проект «Профессия в руки», «Женская логика проекта женских сил». Если у вас есть вопросы или какие-то предложения, вы можете писать в WhatsApp. Ну, а мы сейчас будем говорить, собственно, о том, что это за проект. «Профессия в руки», книга кулинарная. Расскажите.
Вы знаете, это «Зов сердца» с 2008 года. С моими единомышленниками мы поняли о том, что нужно. И тогда еще не было, вот наша страна не была в интеграции с WorldSkills. Мы этого еще не слышали, этого словосочетания, во всяком случае я. И у нас был такой «Зов сердца», ну, были такие обстоятельства, когда мы попали в детские дома. В детские дома разных регионов. И опять же я хочу сказать, что все зависит от руководителя. Не неважно, что ты, где ты, в каком-то регионе, сразу можно понять. Я вот буквально вот 8 числа была в одном из детских домов, и я, вы знаете, я зашла, и я была потрясена домашним запахом, с домашним выпечкой, как детки одеты, какой они сделали концерт для ветеранов. Меня приглашали в качестве гости, и мы дружим с большим количеством
детских домов. Это в каком-то регионе было, да?
Это было в Москве, а так у нас большое количество регионов, которые мы посетили именно вот с профессией уроки. Сейчас даже некоторые наши, ну, я не могу сказать подопечные, но те, которые стали уже нашими подопечными, которыми мы были нас как наставниками, они уже этот проект называют «Профессия в руки» или «Маленький поваренок» и так далее. Все зависит от очень важной задачи, которую ставим мы для того, чтобы во внешнюю среду, когда ребенок выходит из детского дома, его адаптировать. И те дети, которые прошли детские дома, а уже у нас есть такие, которые учатся в высших учебных заведениях, являются уже аспирантами, они являются сотрудники очень высокопоставленных государственных служб, и они понимают, какую тему необходимо нести для будущих вот тех детей, которые сейчас в детских домах, и как нужно их сопровождать. Они уже становятся менторами, они наставники.
Все-таки к проекту, да. То есть вы пришли в детские дома, и какая у вас родилась идея? То есть что такое профессия в руки? Вы пришли, знаете, и дали им, по сути, мастер-классы?
Да-да-да. Все зависит от того, с кем ты приезжаешь. Я как... у меня профессия это более такая техническая, технологическая. То мы говорим вообще о мире цифры, о мире и так далее. А если говорить о тех коллегах, которые мои друзья, и которые в этом проекте давно, и у нас очень много деток из детского дома проходят эти курсы, и мы выезжаем с этими вот на кондитер-кулинар. Так и возникла эта книга после того, когда мы...
Книгу я пока покажу.
Здесь все собрано, личные фотографии, личная выпечка, личное все-все-все. Это не совершенно не, так знаете, как бы не профессиональный, хендмейд полностью. И тексты личные. Вот,
то есть вы обучали ребят,
кулинарному искусству. А сейчас это огромное движение, и очень много тех деток, которые уже это постигли, они понимают то, что нужно деткам своим, которые там в тех же домах, в других регионах. Вот, то, опять же, прошу. У нас такая...
Правильно я понимаю? Передавать ремесло.
Передавать ремесло. Вы знаете, неважно, какая у тебя профессия. Совершенно неважно. Важно, как ты ее чувствуешь, как ты гордо несешь ее. У меня есть такой небольшой, в общем, пример из моей жизни. Тогда, когда профессия официант совершенно была неинтересна, да? И как-то рестораны, то есть это все как бы там с точки зрения вообще нашей страны,
это просто веки. Как прослойки не было, да. Тем более вот гордо нести.
Вы знаете, да, я как раз была... как-то так вне Москвы, это южная страна, и я увидела большое количество официантов молодого поколения, и среди них был очень почтенного возраста человек. Я про себя подумала, комфортно ли ему среди молодых. И когда он подходил к... А я как раз тогда учила итальянский язык, и для меня любой диалог с носителем языка очень важен. Да. Вы как филолог, лингвист, понимаете меня. И я говорю, я все, я больше ничего не могу, мне предлагал десерт. И у него такая была фраза, что очень красивый десерт, схожий с вашей, там, допустим, персиковой кожей, и так далее. То есть вот... И я так на него посмотрела, что он действительно в профессии. Но когда было большое мое еще удивление, вечером мы сидели на веранде, и этот официант потрясающе стал петь итальянские оперные арии с топером и так далее. То есть это было неизгладимое впечатление. Он настолько себя чувствовал комфортно, потом сел на велосипед и уехал. То есть, вы знаете, я поняла о том, что профессия – это как ты себя чувствуешь. И очень много бывает таких риторики, да, это метаморфоз. Одна профессия становится значимой, да, такой, важной и так далее, да, и возникает. тот же самый там финансист, да, тогда вот, раньше это был бухгалтер, да, сейчас тот же самый экономист, тот же самый, там, допустим, тот же самый инженер. Сейчас инженерное дело вообще как инженер, я как инженер. Поэтому я могу сказать о себе как инженер. Это очень важно.
И о себе, потому что не очень много до конца эфира остается. О себе. Вот как вы выбираете проекты? Потому что, когда я смотрю на ваши проекты, что золотые имена высшей лиги, да, что профессия в руки, серебряный возраст, который вы только начинаете, мы не успели про него поговорить, поговорим в другой раз. Как вы их выбираете? Потому что, судя по всему, по зову сердца, тогда я могу предположить, что вы человек, который выросли на природе, да, который любит кулинарить, у которого доброе сердце, и вы помогаете людям. А про, собственно, природу, это есть еще один проект, да, про сельское хозяйство, но тоже уже, кому интересно, почитают на вашем личном сайте. Как вы выбираете проекты?
Вы знаете, они как-то сами приходят. И приходят таким образом, когда ты сам себя понимаешь, что что-то есть. Потому что в любом случае, мы говорим же о женской логике, да, и передача такая женская. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что женщина должна быть, состояться во многих вещах. Там, мир мужской, и нам нужно подстраиваться под мужской
мир. Все еще мужской?
Да, я считаю, что он будет всегда мужским. Я считаю, что женщина правит миром, но мир мужской.
Вот как интересно. Кстати, это женская логика, проект «Союза женских сил» в прямом эфире «Радио Медиаметрикс».
Я очень признательна вообще «Союзу женских сил». Мы очень дружим, у нас очень много проектов. И один из проектов, вот как раз-таки «Серебряный возраст», мы будем
поговорим отдельно, да. Но всё-таки вы смелая женщина, да? Да, вы выбираете профессию. Я поняла уже, как вы выбираете проекты, но вы смелая женщина, потому что тот же проект про сельское хозяйство. Идти туда, где, в принципе, разрушено само село, сама деревня.
У меня внуки умеют доить корову и козу.
Что?
Да. Кстати, те, которые вот сейчас
самые,
на фотографии.
Да, вот да.
Слушай, у нас огромный проект,
дали
маленькая.
Уже несколько ремесел, по сути.
Маленькая ферма.
Ремесел,
у нас
да?
есть проект такой с моего коллегой. Сейчас мы его немножко приостановили. Мы его делаем ребрендинг. И человек, который практически был совершенно маркетологом, стал к земле. Им у нас очень интересно. Сельское хозяйство – это архисложный, архитяжелый. По той причине я это все знаю, потому что я всю жизнь провела в Краснодарском крае у бабушки и дедушки. Я знаю все про сельское хозяйство, даже как косить сено. Да, и что такое, как вообще мед добывает и прочие-прочие такие земные профессии, земные навыки, которые я очень признательна своим бабушке и дедушке. И вот как раз-таки сейчас хочу сказать, что мои оба деда воевали и прошли всю Великую Отечественную войну, потом всю жизнь работали, всю жизнь были, отдают. В общем, я хочу всех с 9 мая поздравить.
Спасибо вам большое.
Да, да.
Спасибо, и спасибо за то, что пришли. А я хочу еще раз напомнить моим слушателям и зрителям, у меня в гостях была потрясающая Елена Вячеславовна Липунцова, человек с высшим образованием, не просто человек с высшим образованием, это профессор, доктор технических наук, автор проектов «Золотые имена высшей лиги»,
школы, да,
«Профессия
школы,
в руки», да, «Высшей школы»,
золотые, да.
И, собственно, многих других.
Связь поколений еще у нас есть очень большое.
И на самом деле я для себя вот в этом, скажем так, исследовании, немного для меня оно сумбурное получилось, потому что не все мы успели обсудить, но я для себя нашла ответ на вопрос, нужно ли оно высшее образование, да, потому что мне кажется, что именно человек с высшим образованием, который в то же время и косит, да, там, и доит, и просто у этого человека есть огромные возможности, благодаря знаниям, которые он получает в высшей школе, да, найти разные пути в этой жизни.
Ну и примеры в семье должны быть, очень важно.
Спасибо вам большое,
еще
раз Елена Вячеславовна Липунцова.
Да.
Программа «Женская логика. Проект «Союз женских сил» была в прямом эфире радио «Медиаметрикс». Меня зовут Елена Симаева, и увидимся в субботу. Всего вам самого хорошего.